Последние месяцы страны Запада уделяют особое внимание технологиям искусственного интеллекта, развитию киборгов и человекоподобных роботов. Как известный критик трансгуманизма, как вы думаете, к чему это может привести?
Я говорил о том, какова философская подоплека трансгуманизма. Собственно, и искусственный интеллект, и цифровизация, и киборги создания – это есть не что иное, как замещение человечества постчеловеческими видами. Это осознают футурологи западные, там, можно Харари почитать, Ювали Харари или Курцвайля, они просто говорят, что момент сингулярности, то есть когда произойдет необратимый переход к постгуманистическому бытию человечества, то есть когда фактически произойдет конец человека, он не за горами. Когда-то они говорят, произошел конец обезьяны, ну и что, из этого вырос новый вид. Обезьяна, может быть, грустно, что появился гомо сапиенс, а гомо сапиенсу, наоборот, стало интересно. И он потом правил несколько десятков тысячелетий в качестве главного вида. А вот теперь он исчерпал, как обезьяна, свою собственную историческую миссию, и появляется постчеловек, искусственный интеллект. Это вот как раз процесс освобождения человека от всех форм коллективной идентичности. И сейчас возникает новый индивидуум, новый субъект права, такой постчеловеческий, постгуманоид уже. И вот этот постгуманоид, его пришествие в виде искусственного интеллекта, нейросетей, которые пишут прекрасные картины, статьи уже ничем не отличаются от передовиц «Нью-Йорк Таймс», то есть спокойно проходят тесты Тьюринга. Вот эти вот постчеловеческие виды, они, в принципе, и являются логическим завершением движения либерального прогрессистского Запада. То есть вся западноевропейская цивилизация в нового времени, которое порвало с христианством и со средневековьем, как раз к этой цели была направлена. Сейчас мы просто приезжаем на конечную станцию. Это терминальная станция, вот последняя станция. Ну, садишься в Москва, ожерелье, например, в поезд. Прибываешь в ожерелье, не удивляешься, что ты приехал в ожерелье. Там, когда мы вступили в новое время, в материалистическую науку, порвали с Богом, мы сели в поезд Москва, искусственный интеллект, или там христианство, церковь, искусственный интеллект, там человек, постчеловек. Мы сели в этот поезд и приехали, сейчас мы прибываем на последнюю станцию, уже видны пригороды этого искусственного интеллекта, вот той конечной станции, куда мы поехали в новое время. И вот этот как раз принципиальный вопрос, что если мы будем продолжать идти в этом же направлении, то тогда нам надо сдаваться просто, потому что речь идет не только об упразднении России, а речь идет об упразднении человечества. Если мы хотим быть русскими, мы не можем не спасти человечество. Если вот здесь какая ситуация? Мы боремся за себя, но одновременно мы боремся за всех, потому что западная цивилизация подходит к такому рубежу, где ее надо остановить, потому что они на всех парах двигаются к этой цели – уничтожения человека. Они об этом прямо стали говорить сейчас. У них создается новая постчеловеческая философия, которая вытекает из постмодернизма уже дальше, на следующем этапе. Объектно-ориентированная онтология. И Запад на всех парах несется в эту бездну и увлекает за собой других. Поэтому, когда мы от него сейчас в СВО отделились, мы как бы остались на твердой земле, а мы в последний момент спрыгнули с этого поезда или от отколовшегося айсберга, который несется в бездну, в мальстрём. Фактически человечество, которое пойдет за Западом, погибнет в ближайшее время, двигаясь в этом направлении, будет замещено и заменено. Никаких других при этой новой тоталитарной либеральной системе никто аргументов никаких слушать не будет. И вот у нас еще есть шанс спастись самим и спасти других, и спасти. Но Запад уничтожить мы не можем, мы оказались недостаточно сильны. Нам остается просто от него отделиться и как бы защищаться, искать, закапываться, может быть, в свои собственные глубины, в свои традиционные ценности для того, чтобы катастрофу, которая неизбежно грядет, она просто неизбежна. Это вся логика последних 500 столетий, последних 500 лет нового времени. Она идет в сторону искусственного интеллекта, она идет в сторону замены человека постчеловеческими видами. Это демоническая, как наш президент сказал, это сатанинская цивилизация. Это сатанинская цивилизация. Сатану, конечно, уничтожить нельзя. Он вечный, он ангел. Но бороться с ним необходимо. Бороться в той мере, в которой мы сможем. Поэтому я думаю, что мы должны как можно дальше от этого защищаться. И тем не менее, для чисто, скажем, прагматических целей мы тоже должны вести подобного рода исследования, просто зная, чтобы знать своего врага. Но под такими вещами, как там либерализм, либеральная экономика, цифровизация, должны заниматься, ну, как Штирлиц. Это фактически вот люди специально подготовленные. То есть это должны быть убежденные русские патриоты, которым их отправляем на территорию противника. То есть они должны своим духовникам церкви рассказывать каждый день, каяться о том вот кошмаре, в котором они в этом сообществе черных колдунов и бесов провели, занимаясь искусственным интеллектом. Они радоваться, что вот он скоро у нас заменит там служащих Сбербанка. Те люди, которые находятся под обаянием западного общества, это люди уже одержимые. И разница между цифровизатором из России или нацистским маньяком из Украины, бесноватым, уже небольшая. И там идет речь о бесовселении. Нам, если и заниматься этим, так именно как вот Штирлиц носил нацистскую форму. Вот это единственная форма, вернее, единственный случай, когда носить русский человек, русский патриот может носить нацистскую форму, когда он отправлен туда по заданию СВР, то есть там, первого главного управления, то есть по нашей разведке. Поэтому и на территории искусственного интеллекта, цифровизации, либерализма и капитализма можно заходить только таким подготовленным людям, которые должны понимать нашу собственную идентичность, нашу глубинную православную евразийскую идентичность и отправляться заниматься этими ядовитыми процессами, сознавая, что они делают. Конечно, они радуясь и распахивая свое сердце, свои объятия, просто убийцы. Китай это хорошо очень понимает, они занимаются цифровизацией, но они делают это, всегда соотнося свои занятия с интересами великого Китая, чтобы это не повредило их идентичности. Иногда они совершают ошибки, но они их исправляют. Но они все время думают об этом. У нас же процесс цифровизации передан людям, которые являются частью, с точки зрения своего сознания, этого западного постгендерного, постчеловеческого мира. Это крайне опасно. То есть это пустить, ну, там раньше говорили козла в огород, а так просто маньяков, собственно, и дом, убийцу. То есть ни в коем случае этого делать нельзя. То есть нам заниматься надо, но заниматься надо в специальных лабораториях после прохождения тестов и с обязательным надзором духовника или специалиста по экзорцизму и отчитке.
В своих работах вы также писали, что спасти мир от трансгуманизма, который, по сути, является смертным приговором для человечества, может только традиция. Раскройте, пожалуйста, эту мысль подробнее.
Ну, вот, собственно говоря, традиция – это тот мир, который мы утратили в начале нового времени. Это религия, это иерархия, это мужество, это героизм, это... Это такое общество, в котором в центре всего стоит священное. А вот современный мир сказал, мы не хотим священное, мы хотим профанное, мы хотим обычное. И он порвал с традицией. Вот современный мир – это противоположность традиции. Современность – это противоположность традиции. Но не всякая современность, а именно западноевропейская современность последних 5 столетий. Вот это на фоне разнообразных традиционных цивилизаций, да, причем разных, христианской для нас, исламской для других народов, китайской, индийской и так далее. Вот на фоне разных, различных форм традиций вдруг возникла раковая опухоль модерна, современности, которая сказала, я отрицаю не просто христианство, я отрицаю Бога, я отрицаю не просто Троицу, я отрицаю всякое богословие, я отрицаю не просто христианское учение о душе, а душу вообще, души нет. Есть человек только, который состоит из потребляющих таких вот, потребляющих инстинктов или некоторых реакций, ответов синапсов коры головного мозга. То есть, и эта совершенно антитрадиционная цивилизация, она постепенно возобладала. Она захватила и Запад, и колониально распространилась на все остальные страны, и захватила Россию в советское время. и привела к огромным разрушениям этой традиционной системы. А сегодня она, эта цивилизация, заканчивает, финализирует свои процессы по уничтожению всех форм традиционного общества, включая семью, пол и человека как последнего носителя традиции. И вот только возврат к традиции, к полноте традиции, только выкорчевывание модерна из нашего сознания, из нашей жизни, только обращение к нашим вечным истокам, к нашей вечной идентичности, к вечному человеку, к вечному Богу, к вечной церкви, к вечным ценностям, к священным ритуалам, обычаям, символам, то есть к традиционному мировоззрению, полное обращение спасет нас от гибели. Потому что современность – это гибель. Она была запланирована в начале современности, когда мы порвали с традиционным обществом. А сейчас мы приближаемся к концу современности. Но вся современность и была направлена в этом направлении. То есть она была к этой цели направлена. Мы никак... А сейчас получается вот что. Что многие говорят, ну давайте модернизироваться, давайте модерн, только не так быстро. Ну давайте ЛГБТ, только не сейчас. Вот давайте сейчас пусть у нас будут суверенные там, например, какие-то пока гомосексуалисты такие лояльные, мы их примем, или там какие-то ЛГБТ там сообщества, да, трансгендеры там за Россию. А это ничего, но только не трансгендеры за Трампа, например, да? И таким образом давайте что-то цифровизировать, давайте модернизировать, вестернизировать, но не так быстро, как на Западе. То есть сейчас в нашем обществе пока еще доминирует, даже в критическом отношении к Западу, вопрос скорости. Не сейчас, давайте отложим, давайте вот мы не будем сейчас всем менять пол, там не будем вот этот как бы феминизм там полный, радикальный. Давайте вот отложим эти социальные последствия уже на следующий этап и примем тот Запад или тот модерн, к которым мы более привыкли, в советском или таком, в более таком сдержанном, что ли, в предыдущей фазе. Вот в чем ошибка. Нельзя противопоставить одному процессу, вот процессу логически связанному, там, когерентному, концептуально нераздельному, единому, какую-то стадию. Да? Нельзя бороться против сегодняшнего дня за счет вчерашнего. Традиция – это не вчерашний день, не позавчерашний, это просто другое мировоззрение, совсем не такое, как современное. Оно утверждает, что есть вечность, а современность построена на времени. Традиция утверждает, что есть Бог, современность построена на атеизме. Традиция утверждает, что у человека есть душа, которая живет после смерти, и поэтому человек способен осуществить героические подвиги и отдать свою жизнь, потому что его душа от этого будет вознаграждена, она получит свет. Вот тогда мы можем отдать свою жизнь, потому что душа наша есть, и она наша высшая ценность, и есть наше «я». А модерн говорит, что нет, душа, человек живет только сколько ему отпущено на этой земле, но тогда все вечные ценности, все идеалы, все культурные основания, на которых построено традиционное мировоззрение, все рушится. Зачем верить в Бога, зачем ходить в церковь, зачем быть благородным, живи как хочешь, все равно там после этого ничего не будет. И фактически, а дальше уже кто живет, может быть, там отдельные части нашего тела, за как жить собственной жизнью, как в современных вот этих моделях постмодерна, или там у Бруно Латура, в новых антологиях постмодернистских. И, соответственно, мы не можем противопоставить тому аду, который мы уже идентифицируем как предшествующую стадию. То есть вот есть путь в ад. Мы приближаемся к входу уже, к этим воротам, которые... И нельзя сказать, давайте посидим здесь, вот расположимся здесь около этих ворот, а дальше не пойдем в сами ворота, а рядом пикничок устроим, вспомним там, как было хорошо раньше. Вот это безответственная идея противопоставлять этому тренду, этой тенденции современности западной, лишь какую-то более приятную фазу. Например, либерализм не в таком развитом, а ранний либерализм или средний либерализм. Сегодня либерализм откровенно сатанинский. Он просто требует уничтожения человека. Многие говорят, ну вчера он еще вроде бы не был таким страшным. Давайте, может быть, вчерашний либерализм противопоставим сегодняшнему либерализму. А на самом деле традиция – это единственный ответ. Нет, нельзя так поступать. Потому что рано или поздно, и даже очень быстро, этот средний или ранний либерализм, по логике своей, обязательно приведет к современному либерализму. Современность и постмодерн – это не какая-то девиация на пути какого-то прогресса. На самом деле сам прогресс как идея был в корне фундаментально ложным. И гуманизм был в корне ложным, потому что нельзя защитить человека, если убрать Бога. Человек без Бога обязательно рано или поздно, и даже скорее рано, чем поздно, обнаружит свою нигилистическую сущность. Его не будет, этого человека. Ну что мы видим сейчас? Поэтому для того, чтобы противопоставить нечто той ситуации, с которой мы боремся, с которой мы вошли в открытый конфликт, нам надо обратиться к полноте традиции. Не к элементам ее, не просто к лозунгам из традиции, а к ее полноте. Мы должны радикально и в корне поменять наше мировоззрение от современного на традиционное или традиционалистское.
Как полагаете, действительно ли изоляционизм может оказать благотворное влияние на развитие России, или же наоборот, он делает нашу страну менее конкурентоспособной в интеллектуальном, культурном и научном аспектах? Ведь известно, что российская культура и наука стали бурно прогрессировать и получили признание Запада и Востока только после того, как Петр Великий прорубил окно в Европу.
Ну, вот видите, опять мы берем мерки, модерн, развитие, получил признание, но эти критерии неверные, они все пронизаны западным центризмом. То есть Запад устанавливает нормы, потом говорит, тот, кто соответствует этим нормам, тот хороший, продвинутый, прогрессивный, тот, кто не соответствует, отсталый и недоразвитый. Ну и вот мы вынуждены опять догонять Запад, подражать ему, имитировать его, там, отказываться от своих собственных корней, собственных традиций и считать, что система ценностей универсальна только на Западе и связана с техническим прогрессом. Все, мы попали. Если мы признаем такую логику, мы в ловушке. Я глубоко убежден, что надо закрыться от современного Запада. И надо быть совершенно открытым и вести диалог с другими цивилизациями в первую очередь. То есть те цивилизации, которые более традиционные, с китайской, с индийской, с исламской, с африканской, даже с католической, латиноамериканской, гораздо ближе к нам, гораздо более человечные, гораздо более традиционные. Что касается Запада, и с Западом можно говорить. Во-первых, там не весь Запад полностью такой глобалистский, либеральный, как мы видим, Трамп. Половина американцев проголосовала за нормального президента. И, соответственно, нам есть с кем говорить, но нам надо твердо утвердить себя. Надо сказать, мы не догоняющие, мы не копирующие, мы не стремящиеся попасть в клуб западных держав. Мы сами, русская цивилизация, мы будем развиваться русским путем. Хотим, возьмем что-то у Запада, хотим что-то у Востока. Хотим, не будем ничего брать, будем разрабатывать свое. Поэтому в этом отношении мы самое главное, что надо сместить центр тяжести. Он должен быть не на Западе, а у нас самих. И тогда, когда он будет у нас самих, мы будем открыты, совершенно открыты, а не изолированы. Во-первых, от незападных стран, а это огромное, это большинство человечества. Во-вторых, мы не будем изолированы от Запада, мы пусть не будем вести диалог как полюс с полюсом. Ваш полюс 100, мы полюс 100, у вас там у сатанистов. Там детей едят, а у нас детей не едят, у нас едят, когда постанет. Плюшки и шашлыки.
Как оцениваете начало 2023 года для России? Есть ли позитивные тенденции в общественном и государственном развитии?
Я думаю, что идет большое пробуждение. Великое пробуждение России. Оно идет планомерно. Оно было инициировано нашим президентом год назад. За этот год мы увидели очень много прекрасного и очень много страшного. И очень много трагедий мы пережили. И я думаю, что медленно, очень медленно перестраивается государство. Некоторые сектора вообще страшно опаздывают. Крупный бизнес, те же силовики не понимают серьезность ситуации, на мой взгляд. Не могут понять, что такое настоящая угроза и опасность. Они всегда занимаются безопасностью, отражают угрозы, а когда их нет, там выдумывают. Но сейчас пришла реальная угроза, а вот с ней-то они справляются с трудом. То есть до многих война не дошла. Я думаю, в этом году война должна дойти до всех. Просто до всех в этом году, потому что и дальше уже ты просто определяешь свой окоп. Нейтралитета нет, переждать невозможно, назад вообще ничего не вернется. То есть у нас каждый день, мы в этом году будем отвечать на вопрос, быть или не быть. Каждый, ехать на фронт или не ехать, посылать поддержку нашим героям или не посылать, то есть писать посты, там, отдавать, делиться с ближним. Вообще нам необходимо духовное преображение. Наше общество, которое впало в потребительство, в комфорт, оно должно и уснуло в нем, и превратилось вот в этих неполитических животных, просто в животных. Оно должно вернуть свое человеческое достоинство. В этом году это как раз и будет происходить. И сам-то народ к этому готов, а власть гораздо в меньшей степени. Вообще на животных больше похоже не народ, а власть подчас. И вот оно не на политических животных, а просто настоящих животных, на хищников, которые просто только под себя, да и то хищник никогда не берет то, что не сможет съесть и не убивает лишнее. А это бесконечные аппетиты некоторых наших таких вот властных сегментов, сложившихся в 90-е годы, которые хотят захватить все, да, что, что они могут потребить. Вот эта безумная патологическая алчность и полное безразличие к судьбам народа и государства, вот это несовместимо с тем пробуждением, о котором я говорю. В этом году должен быть осуществлен такой фундаментальный передел.
Ну и в завершение хочу спросить о ЧВК «Вагнер». Рассматриваете ли вы ЧВК «Вагнер» как новый феномен? Видите ли вы в деятельности этой организации зачатки нового общезначимого явления для России? И кроется ли в успехах и победах ЧВК «Вагнер» новая надежда для страны?
Я полагаю, что это феномен очень серьезный. Это феномен не только военный, не только организационный, но и не только даже психологический, не только личностный характер, но еще и социальный. Просто вот ЧВК «Вагнер», он, казалось бы, частная военная компания. Но люди получают деньги для того, чтобы участвовать в военных конфликтах. Не особенно героическая история, но такой личный авантюризм. Но сейчас это стало символом наших успехов. Это стало символом героического духа. Это стало знаком того, как человек, который входит в войну, в патриотическую войну, в войну за священные идеалы, за спасение человечества, как он трансформируется в этом процессе. И вот это, например, обнаруживается совершенно другая война, другие люди, другие настроения. И все это, конечно, дает серьезнейший отблеск и на внутреннюю политику, потому что вот люди, которые понимают, что продлив этот стиль Вагнера на процессы в самой России, ну, фактически должно быть произойти очищение. Вот какое очищение? Вот берем, например, принцип меритократии, фундаментальный принцип Вагнера. Это принцип, что у тебя нет звания, а у тебя есть положение в боевой организации, которое соответствует твоему личному качеству. Вот ты смелый, значит, ты командир, ты можешь быть сержантом и командиром, ты трусоватый, с линцой, не особенно эффективный, своих не бережешь, а ты полковник, например, или там подполковник, ты будешь на других ролях, ты будешь участвовать, пожалуйста, становись. Но это то, что называется подлинная иерархия. Есть псевдоиерархия, когда вот какие-то посты или положения в обществе можно купить или там как-то вот получить множеством разных способов. А есть в тот момент, когда проверяется, а что ты-то за человек по-настоящему. И вот Вагнер – это такая системная проверка людей по их самые внутренние качества. Здесь первый, только первый. И никак не сказать, вот он понравился Пригожину, и поэтому тот его назначил. Пригожин назначит любого. Ты вот соответствуешь своему статусу. Борись, отдавай жизнь, гибни, совершай подвиги, и ты будешь первым. И Пригожин просто сказать, ты первый, иди там, ты и вверх, куда хочешь, туда иди. Это совершенно новый принцип. Наша элита построена на прямо противоположном принципе. Нами правят, увы, в значительной степени худшие люди с точки зрения моральных, этических, экзистенциальных качеств, и при этом добившие своих высоких постов самыми неправедными и самыми грязными и темными способами. Это совершенно антиэлита фактически, элита с минусом. А Вагнер показывает, как истинная элита формируется в бою. Истинная элита воина, истинная элита героев, истинная элита патриотов. И тот факт, что ЧВК «Вагнер» стал сам по себе, без специальных усилий, стал символом специальной военной операции, я думаю, что это очень много говорит о запросах нашего общества. Наше общество хочет такое. И вот Пригожин, о том, что не скажет слово, это отзывается во всем народе. Он говорит, я был на стороне Ельцина в 91 году, а Суровикин был против, и он был прав, и ее нет. Ну, кто это может сказать? Прямо открыто прийти и сказать, а это так, а это весь народ был против Ельцина. И за Ельцина была сволочь просто. Вот кто был за Ельцина, за этих демократов, это были худшие, просто худшие. И Пригожин, который был среди тех, кто был за Ельцин, он говорит, я ошибался. Много ли людей у нас в элите может сказать, я ошибался? Дальше. Человек, Пригожин, явно не бедный. Мы не будем рассматривать, как, насколько не бедный, как не бедный. Но он говорит, я не бедный, но в мою страну пришла война. И вот все, что, чем я не беден, я вот отдам фронту. Всем, чем не беден. И вас, говорит он, остальных призываю поступить так же. Но это же вызов. Либо ты отвечаешь, либо ты кто? И вот сам, потому что там, наверное, есть арсенал людей, кто не отвечает на этот вызов, как это называется. Он, Пригожин, не только организовал самое дееспособное военную группу, военную часть, сегмент нашего героического воинства, что и другие соединения, Сомали, там, другие из Союза добровольцев Донбасса, сейчас вот созданы российский добровольческий корпус, все борются, все наши борются вместе, едино здесь нельзя разделять. И регулярные части, барсы, и все это наши герои русские, здесь об этом и речи нет. Но Пригожин добавляет к этому еще один элемент, некий экзистенциальный элемент, если угодно. Он говорит, это война проходит сквозь наши сердца, она никого не оставит нейтральным. Выбирай свой окоп лучше сейчас. И этот тезис с такой ясностью сказанный и продемонстрированный человеком, который мог бы просто спокойно наслаждаться жизнью и жить так же, как российское, большинство российской элиты, не беря в голову то, что гибнут какие-то там далекие люди на фронте, что он не вылезает, как вот понравилось фотография блиндажа какого-то совершенно разрушенного, там уже все. И там Евгений Пригожин говорит, это новая гостиница Пригожина. Вот он променял комфорт олигархического существования на ужасы и кошмары фронта. И сделал это своей собственной судьбой. И многие так поступили, но с такой яркостью, с такой полнотой, с такой лихостью это сделал Пригожин. Я думаю, что это новое политико-идеологическое экзистенциальное явление в России, и учесть его так или иначе необходимо абсолютно всем. Просто надо, это не значит, что все просто должны прям строго вступать в ЧВК Вагнер, но делай как он, делай лучше, получится лучше. Пригожин первый скажет, ты сделал лучше. Вот я почему-то уверен, что когда он увидит людей, которые окажутся, будут превосходить ЧВК Вагнера и его по своим настоящим качествам, он первый скажет, я это признаю. Но только докажи это делом, не словами, там, делом, конкретным делом. Мне представляется, что именно так строится настоящая иерархия, так создаются настоящие герои, и так происходит пробуждение русского духа. И тоже интересно, более русского сейчас, вот, чем Евгений Пригожин, трудно себе представить. И вот вся его судьба, все парадоксально, все не прямо, но это вот это тоже по-русски. Это очень достоевский образ, на мой взгляд, вот человека, который не просто был русским, да, конечно, родился русским, был русским, но он стал русским. Вот самое главное, он выбрал в критический момент быть русским, быть со своей страной, отдать все. И фактически у него получается, вот тоже интересно, были герои и русской весны, я их всех чту и упоминаю. Но вот, и еще важно, вот моя дочь, она Дарья, погибшая от рук украинских террористов, она один раз пришла и сказала, говорит, папа, за Пригожин такой сильный, и такой самодостаточный, что наверняка за него никто не молится. Он просто не оставляет, он не вызывает жалости, не желает. Он говорит, давай за него молиться. Потому что вот надо молиться за таких людей, за наших героев. И я думаю, что вот это вот пожелание Даши очень важно.
Спасибо вам большое, Александр Гиревич. Молимся мы и за Евгения Викторовича, и за Дашу молимся. Спасибо вам большое. Я наполненно ощущаю себя после этой беседы. Я надеюсь, что зрители также наполнятся всем, что вы говорили, обернутся к традиции, прислушаются к вашим советам, рекомендациям, взглядам, потому что они истинные, правильные. Берегите себя. Будем с вами на связи.
Всего доброго.